Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Китая до Украины. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Друзья и нейтралы. Кто и почему не осуждает Россию? Война России и Украины длится уже третий месяц. Десятки государств вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Прямых союзников у Кремля на международной арене сегодня почти не осталось, если не считать откровенные режимы-изгои, вроде Белоруссии, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Ирана, Эритреи, Кубы, Никарагуа или Мьянмы. Но, всегда есть ведь какое-то «но». Есть ведь и страны, которые пока упорно не занимают никакую сторону, о чем мы продолжаем говорить во многих наших выпусках. Китай, Индия, фактически Бразилия, ЮАР – это все страны так называемой группы БРИКС, Турция или Иран. Именно о них, о позиции, занятой этими государствами, в основном и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Евросоюз, как стало известно в начале мая, планирует ввести нефтяное эмбарго против России в рамках 6-го пакета санкций после начала войны.
Но, вы правы, всегда есть какое-то «но». Предполагается, что в пункт о нефтяном эмбарго будет внесено исключение для двух особо зависимых от российского импорта нефти стран. Это Венгрия и Словакия. Они смогут покупать нефть в России, согласно существующим у них контрактам, до конца 2023 года. Для вступления в силу санкции должны одобрить все страны ЕС. Отсюда и эта мера, чтобы преодолеть возможность вето со стороны этих двух стран, поскольку ранее против ограничений на импорт нефти особенно сильно выступала именно Венгрия. Она говорила напрямую, что не присоединится к новому пакету санкций Евросоюза, если эти санкции будут включать нефтяное эмбарго. Этот шаг Будапешта, конечно, его приветствуют в Кремле, совпал с распространением Украиной информации, не подтвержденной из других источников. Добавлю от себя, я лично и не очень верю, о том, что в феврале руководство Венгрии было заранее предупреждено Россией о предстоящем вторжении в Украину. Что касается самой Венгрии, точнее ее руководителя Виктора Орбана, то у него это составная часть давней его политики, наиболее дружественной Кремлю из всех стран ЕС. Последний раз Орбан общался с Владимиром Путиным очно, лично, хоть и за знаменитым длинным столом в Кремле, примерно за 3 недели до начала российского вторжения в Украину.
В контексте нашей главной темы, вот нашего разговора, можно сказать, что Виктор Орбан – это такая настоящая черная овца внутри Европейского Союза?
Можно, да, потому что у него с Брюсселем давние, весьма напряженные отношения, и несколько лет назад Орбан объявил о так называемой стратегии открытости на восток. Не выходя из ЕС, не прерывая членство в НАТО, он объявил о том, что Венгрия нуждается и в открытости к таким странам, и в укреплении связей с ними, как Китай, Турция и Россия. Все три страны с авторитарными режимами. Система, которую Орбан построил в Венгрии, она чем-то напоминает систему, на самом деле, Владимира Путина. Концентрация власти и собственности в руках приближенных к первому лицу друзей из числа политиков, чиновников и бизнесменов. Просто немножко мягче там все. Нет таких яростных репрессий, естественно, в Евросоюзе это бы не прошло. Авторитаризм, ну такой, авторитаризм лайт.
Но все-таки формально Венгрия, конечно, осуждает вторжение России в Украину, и нельзя говорить, что она совсем уже выбивается из общей линии стран НАТО, Европейского Союза и так далее.
Да, безусловно, ни разу Венгрия не наложила вето на 6 пакетов санкций Евросоюза. Орбан играет очень хитро, на самом деле, игру по этой старой поговорке «Ласковый теленок, который у двух мамок молочко сосет».
По-моему, других таких политиков, имеется в виду политиков, находящихся во власти в Европе, найти невозможно, хотя в Европе есть разные силы, ультраправые, как ни странно, ультралевые, которые... Но повели себя очень странно. Они неоднозначно там поддержали Путина, но их заявления, они какие-то диковатые. Я с удивлением недавно довольно узнал, что очень многие коммунистические партии в Европе, например, коммунистическая партия Греции, они как бы осудили империалистическую войну в Украине, при этом не поддерживая Украину тоже как буржуазную страну. И призвали они как бы к введению только классовых войн. И выпустили они соответствующее обращение, которое подписали несколько коммунистических партий, не только Европы. Например, коммунистические партии Испании, Турции или Мексики. Но я уже сказал, что есть, конечно, и их очень немного, но настоящие союзники у Владимира Путина. И тут их с Орбаном не сравнить. И знаете, это все страны очень разные, несравнимые. Но вот одно их что-то, я подумал, что их сильно разделяет. Нет. А знаете, это вот такие государства, откуда, помимо прочего, всеми силами обычные люди массово стараются убежать, эмигрировать. Сирия, Эритрея, будь то Венесуэла и так далее.
Неуютные страны.
Да, ну, о Сирии даже я много говорить, я думаю, сейчас нам незачем, там все с ней понятно. Башар Асад – это человек, который однозначно только сидит в своем президентском кресле в Дамаске, прям задницей на российских и иранских штыках. Если бы этих штыков не было бы, мы знаем прекрасно, чем бы все это закончилось. Кроме как голосовать против осуждения России в ООН и в поддержку вторжения в Украину, так же, как и Северной Кореи, ему ничего не остается делать. Это человек-марионетка, и режим его марионетка. А вот, например, с неожиданным поведением Эритреи, которая тоже поддержала Россию во время вот этого знаменитого голосования в ООН еще в начале марта, там все немного интереснее, просто потому что страна эта не очень на слуху. Все, что мы знаем об Эритрее, когда она попадает в какие-то международные новости, что это государство, которое, я скажу так, поставляет наибольший процент беженцев в тот же самый Европейский Союз.
Те, кто имеет представление об Эритрее, говорят, что там режим по своей жесткости сопоставим с северокорейским.
Да, судя по всему, это так. Исайяс Афеверки, президент, бессменный многолетний этой страны с момента того, когда она получила, вернее, добилась независимости в результате очень кровопролитной гражданской войны от Эфиопии. Это человек, которого все, без исключения, политические международные объединения и все международные правозащитные организации включают не первое десятилетие в десятку худших диктаторов современности. Еще один союзник однозначно Москвы, конечно, это Николас Мадуро, президент Венесуэлы, которому тоже ничего не остается делать. Может быть, он и мог бы повести себя как-то по-другому, но он настолько крепко, глубоко и далеко уже влез, влип по уши в ту самую противоположную западному миру сторону баррикады, и столько он уже заявлений сделал, что было бы странно, если бы он повел себя как-то по-другому. Хотя в Венесуэле же не первый год сохраняется вот это двоевластие, есть так называемый нелегитимный или легитимный в глазах кого-то немножко смешной лидер, такой оспариваемый президент, но он точно лидер оппозиции, Хуан Гуайдо, он в первый же день осудил, вот цитата, «неоправданное, гнусное военное вторжение, совершенное Россией в Украину». И обвинил президента Николаса Мадуро в его поддержке. Куба, ну, опять-таки, новый президент Мигель Диас-Канель, кубинский председатель Государственного Совета, и он же премьер-министр, и он же все-все-все, ну, он помоложе, конечно, Фиделя и Рауля Кастро. Вы знаете, он ничем, по сути, не отличается от этих старичков. Куба — это такой вечный скучный праздник твердолобых коммунистов. И, безусловно, он видит в России Советский Союз по-прежнему, в Путине некоего такого обобщенного генсека ЦК КПСС. И после того, как при Дональде Трампе все надежды Кубы рухнули на хоть какое-то возобновление минимальных нормальных отношений с Соединенными Штатами, да, с Европой, тоже было бы странно, если бы Куба, ну, хоть как-то немножко повела себя по-другому. Хотя все, без исключения, почти остальные страны вокруг, за исключением вот уже упомянутой Венесуэлы и, конечно, Никарагуа, одними из первых самые жесткие, самые такие однозначные заявления с осуждением российского вторжения сделали. Есть такое Карибское сообщество, Организация американских государств. Вот они выступили с заявлением, я тоже процитирую, они назвали нападение России на Украину оскорблением человечества и посягательством на цивилизованные международные отношения. Ну и одной строкой, что называется, ну, маленькое государство Никарагуа, где тоже уже однозначно после сфальсифицированных в прошлом ноябре выборов окрепла диктатура Даниэля Ортеги, того самого человека, который еще в 80-е годы обнимался по очереди и с Брежневым, и с Андроповым, и с Черненко, и с Горбачевым, который сейчас хочет, и откровенно и прямо говорит, продолжать борьбу с американским империализмом, империализмом и построить в Никарагуа несколько российских военных баз. Понятно, как он тоже мог бы на все это реагировать. Хотя есть и страны, такие как Колумбия, которые в Латинской Америке очень жестко ведут себя по отношению к России. Помните, пару лет назад была история странная с нарушением самолетом ФСБ России колумбийского воздушного пространства? Где Колумбия, да, и где ФСБ России? Ну, что он там делал, спрашивается? Как он туда попал?
Границы России нигде не кончаются, говорил Владимир Путин еще в 2016 году.
Вот даже колумбийцев это очень настораживает уже. А летел он, просто если посмотреть на карту мира, из Каракаса в Манагуа. И что-то там, кто-то, что-то с кем-то о чем-то договаривался, ну, понятно о чем. Но вот все это в Латинской Америке, это люди такие, вот немножко фрикик, честно говоря. Ну, помните бывшего президента Боливии Эва Моралеса, полкового трубача, которого заставили, генерал даже, собственно, не выдержали, заставили отречься и уйти куда-то.
Яркий человек был, ходил в пончо...
И жевал коку. Но он и сейчас себя проявил так же, как он проявлял себя всю жизнь. Он, конечно, обвинил интервенционизм Соединенных Штатов в том, что они спровоцировали лично Владимира Путина на вторжение в Украину. Но есть, конечно, страны посильнее, поважнее, побольше, которые вроде как Путина поддерживают, но уже не столь однозначно. Но очень много. Все последние годы говорилось о том, как вроде бы крепнет дружба между Москвой и Тегераном.
А вроде же ездил недавно иранский президент Раиси в Москву.
Да, ему Аятолой Хоменеи поручено наладить крепкие отношения с Россией. Но, понимаете, в Тегеране после начала российско-украинской войны произошел очень сильный своеобразный раскол. То есть там есть некая часть элиты, которая выступает за поддержку России, и есть очень большой второй лагерь, который на самом деле составляет некое большинство. И он очень критично относится к Москве. Это вот политики, которые помнят историю, и что только за один 20 век Российской империи, потом Советский Союз, дважды пытались в начале века, потом в 40-е годы вторгнуться в Иран, поставить под вопрос его территориальную целостность, сам суверенитет. И они несколько себя больше ассоциируют с Украиной сейчас.
Как бы с ведущей антиколониальную войну.
Да, потому что это маленькое государство, куда вторглась какая-то большая мировая держава. Тут есть чему симпатизировать с точки зрения вот этих людей. Но есть, конечно, и жуткие режимы, откуда-то, я бы сказал, бы и не очень-то и убежишь. Это Беларусь и Северная Корея. Вот это однозначные союзники.
Если о Беларуси говорить, то там, на самом деле, ситуация уже схожая с тем, что вы говорили о Башаре Асаде и его режиме. Там, как мы все прекрасно помним, в 2020 году были долгие и очень массовые протесты, бурные против режима Лукашенко после того, как он подтасовал президентские выборы. Одно время режим-то зашатал, и держался весьма хлипко. И спасла его, конечно, Россия. Спас его Владимир Путин, к которому он поехал, у которого получил очередной кредит многомиллиардный. Понятно, в обмен на что. Это стало особенно понятно накануне вторжения в Украину, когда были проведены совместные учения российско-белорусские, и потом россияне никуда не ушли. А остались там и их одна из группировок, вот та самая северная, которую теперь обвиняют в военных преступлениях в Буче и других городах под Киевом, она же наступала с белорусской территории. И до сих пор российские войска там остаются, они там размещены, используют белорусские аэродромы. Оппозиционно настроенные белорусы говорят о фактической оккупации своей страны Российской Федерации. Я бы назвал это протекторатом. Ну а КНДР, тут вообще разговор абсолютно ясный. Это страна, которая десятилетиями находится в международной изоляции и связана с внешним миром, пожалуй, только через Китай, своего основного союзника.
Это такой Мордор из сказки. Все знают, что это Мордор, но никто не знает даже, что там на самом деле происходит. Вот когда мы говорим о международном сообществе, которое осуждает Россию, порицает Россию, поддерживает Россию, ну, можно еще рассуждать о Венесуэле и Иране, но КНДР это как бы вот... Что-то за забором.
Суть которого, с одной стороны, ясна, это жесткая коммунистическая диктатура, а с другой стороны, не ясна, как она там внутри устроена.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев.
Когда мы говорим о мире незападном и его отношении к войне в Украине, тут, конечно, тот слон в комнате, которого обойти нельзя, это Китай. И, по-моему, до сих пор сложно понять, а какова, собственно, позиция Китая в отношении российского вторжения и в отношении происходящего.
Формально Китай все последние десятилетия, он ведь был за все хорошее против всего плохого. И тут есть одна главная удивительная вещь, что не столько, может быть, в Кремле среди официальных российских политических высших должностных лиц, сколько в неком провластном общественном мнении в России и в средствах массовой информации прокремлевских, а иных сейчас в России не осталось, там с самого начала от Пекина ожидали чего-то такого, какой-то такой поддержки однозначной России, на которую Пекин никогда даже не намекал.
Ну, там было такое заявление совместное, когда Путин ездил в феврале, буквально считанные дни перед вторжением, ездил в Пекин, там было очень однозначное совместное заявление о том, что крепить дружбу со страшной силой.
Крепить дружбу – это было до войны, а после начала российского вторжения в Украину ни о какой стопроцентной поддержке России Пекин, в общем-то, не говорил, особенно в письменном виде. Насколько я знаю из бесед с профессиональными китаистами, Китай прекрасно понимает, что у него есть своя Украина, в кавычках, от которой он тоже хочет откусить, если не целиком, ну, какую-то большую часть, под названием Тайвань. И поэтому он не хочет ничего сейчас формулировать, чтобы не ухудшить собственное положение и не мешать собственным планам. Потому что Тайвань, конечно, в глазах Пекина – это исконная территория единого большого Китая, это мятежная убежавшая провинция. Поведение Тайваня для Китая – это сепаратизм в чистом виде, который надо сломить и преодолеть. И тут такая интересная вещь возникает, что конфликт России с Украиной, вот этот вопрос ЛНР, ДНР так называемых, это для Китая вещь с тайваньскими делами, сравнимая наоборот. КНР делает такие очень округлые, обтекаемые ни о чем заявления, чтобы никому не мешать, не навредить самой себе, потому что мало ли что дальше будет. И на фоне России, которая однозначно агрессор в глазах мирового сообщества, Китай сейчас выглядит, в общем, государством, которое пока ни на кого не напал. Хотя, может быть, он и хотел бы, но ничего такого не сделал.
У Китая ведь неплохие отношения не только с Россией, но и с Украиной на самом деле тоже были. Китай не собирается, не слышно ничего о том, чтобы он попробовал стать посредником, потому что как раз у него, по-моему, шансы были бы очень неплохие.
Ну, видимо, товарищ Си Цзиньпин умнее турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Он либо ждет, либо понимает, что незачем браться за дело, которое не выгорит. Это вот, знаете, как в старом анекдоте. Ты самый сильный, ты справишься. Я умный, я даже не возьмусь. А вообще сейчас, после того, как стало понятно в конце февраля, в начале марта уже, что никакой блицкриг у Путина не удался, Пекин-то точно сейчас на Россию смотрит на такую, знаете, экспериментальную делянку. А вот что дальше будет против нее предпринимать Запад? А вот сделает ли тогда, значит, он что-то с нами точно такое же, если мы попытаемся атаковать Тайвань? Потому что Китай видит, что многие санкции, которые принимаются против России, причем не только сейчас, а вообще за последние годы, начиная с 2014 года, они потом с той или иной степенью сходства либо накладываются и на него, вспомним американо-китайскую торговую войну, при Трампе она достигла небывалых высот, да, либо им грозят, Пекину грозят, что мы на вас наложим такие же санкции. Поэтому Москва, ее действия, это такой пробный шар для современной китайской политики. Давайте, раз уж мы заговорили о мастодонтах, которые не западный мир, вот я уже упоминал в начале нашей беседы, по-моему, почившую в Бозе группу БРИКС, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, это все крупные страны с мощными экономиками, с неоднозначно демократическими режимами, потому что и Бразилию сейчас 100% уже, в общем-то, не причислишь к демократическим странам. Они заняли позицию ни нашим, ни вашим, и откровенно наверное, ждут с намерением посмотреть, что из всего этого выйдет и какие собственные дивиденды мы можем из этого получить. Раз уж мы упомянули Китай, давайте мы упомянем и Индию. Там ведь позиция нейтральной Индии объясняется исключительно тем, как она смотрит на окружающий мир вокруг себя.
И эта позиция, ее с одной стороны можно назвать очень прагматичной, с другой стороны эгоистичной, но для политики это нормально. Индия, с одной стороны, выражает, конечно, большую озабоченность и сожаление по поводу того, что происходит в Украине, но с такой гуманитарной точки зрения. Прекратить кровопролитие, призывает премьер-министр Нарендра Моди. Немедленно заключить перемирие. Это все очень красивые слова, но де-факто из уст ни господина Моди, ни кого-либо из индийского правительства ни разу не прозвучало осуждение действий России, и уж тем более Россия не была названа агрессором. Интересы тут вполне ясные и четкие. С одной стороны, это традиция отношений между Индией и Россией, или Индией и Советским Союзом еще. Эти отношения были традиционно дружественными. Когда еще Хрущев в 50-е годы поддержал претензии Индии на Кашмир в ходе ее одного из многочисленных конфликтов с Пакистаном, этого индийцы не забыли. Ну, а дальше было вот это пресловутое «Хинди-Руси-Бхави-Хай», «Вечная дружба».
Это относится ведь к очень многим странам. Они видят в России по-прежнему Советский Союз, правопреемницу СССР, причем не только в каком-то экономическом, политическом, даже военном плане, а вот в каком-то духовно-психологическом.
Да, и рассматривают ее, это тоже важно, как противовес Западу, противовес Соединенным Штатам, с которыми у Индии отношения давние, глубокие и неоднозначные. Там есть и очень тесное сотрудничество, и столь же большие противоречия. Особенно по вопросу о Пакистане, поскольку Пакистан – давний союзник Соединенных Штатов, а он же давний враг Индии. Но дело не только в сантиментах, а и в прагматике. Россия очень активно торгует с Индией оружием. И она предоставляет Индии такие преференции и по ценам, и по возможности использования технологий, совместных производств вооружений и прочих, так сказать, пряников, которые Запад не дает. Индия это очень ценит.
Индия даже при Путине обзавелась первым собственным авианосцем с невыговариваемым названием, простите, не скажу сейчас его вслух, наверняка ошибусь, но раньше это был адмирал Горшков.
Ну и, наконец, геополитические соображения, потому что проблемами Индии являются две страны. Упомянутый мною Пакистан и, конечно же, Китай. Я сейчас процитирую просто для того, чтобы описать ситуацию одного индийского политолога, профессора. Его зовут Хэппимон Джейкоб. Он написал в одной из своих статей. «Агрессивная Россия – это проблема для Соединенных Штатов и Запада, не для Индии. Экспансия НАТО – это проблема для России, не для Индии. Проблема для Индии – это Китай. Поэтому нам нужно поддерживать отношения и с Западом, и с Россией, чтобы решить проблему Китая». Вот, собственно, вся логика индийской политики. Они смотрят на Китай. И для них важно, чтобы Россия не слишком уж упала в китайские объятия. Они хотят поддерживать некий баланс и играть на вот этих противоречиях. Это рискованная политика. Западные аналитики пишут, что Индия может и сильно проиграть в результате, потому что все зависит от того, каков будет исход войны и каково будет отношение Запада к России в связи с исходом этой войны. Но последнее, что я на эту тему должен заметить, совсем недавно, в конце апреля, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, и один из главных сейчас союзников Украины, посетил Индию, провел переговоры с премьер-министром Моди. И, заявив свою позицию по Украине, он сказал, не Моди сказал, а он сказал, что Моди разговаривал с Путиным и несколько раз ему сказал, что же, Боже, вы творите? Какой исход этой вашей безнадежной политики по отношению к Украине? Нарендра Моди промолчал, он не подтвердил этого, ну и не опроверг. То есть за него высказался Борис Джонсон. Но зато министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что со стороны Бориса Джонсона в ходе визита никакого давления на Индию в украинском вопросе не было.
Каждый, да, смотрит со своего шестка. Это касается ведь не только Индии, вообще всех азиатских стран. И Турции, которая пытается больше политических очков набрать, выступая переговорщиком. Пока абсолютно безуспешно между Россией и Украиной. И Объединенные Арабские Эмираты, и вообще вот позиция многих арабских нефтяных вот этих монархий, которые неоднозначно, хотя осуждают, в общем, Россию, но не так уж ярко, как Европейский Союз, допустим. Тоже все говорят, что это не столько любовь к Путину и не столько как какие-то тесные связи с Москвой, сколько их собственные интересы. Обида на США за то, что они Ближний Восток не считают больше приоритетным для себя регионом. За то, что однозначно, поддержав Украину, они их не поддержали в свое время, когда на них Иран косвенно или прямо нападал, или хуситы, и так далее. Но плюс, конечно, некое духовное родство есть. США и Евросоюз – это всегда такие нравоучения для них относительно соблюдения принципов демократии, свобод, прав человека, свободы слова и так далее. А Россия – это такой для них пример, что куда-то можно развиваться, но сейчас понятно куда, и без демократических институтов. Это вот хоть и развитие очень сомнительное, но нечто такое близкое им по духу. Ну и мы, раз уж упомянули БРИКС, давайте ими и закончим. Бразилия, которую ожидают в этом году новые президентские выборы, там по украинскому вопросу, например, все переругались между собой. Есть такой вице-президент бразильский, генерал Антонио Амильтон Муран.
Он выше в звании своего начальника, тут, по-моему, полковник президента Болсонару, нет?
Болсонару все-таки президент, а этот вице-президент. Так он прямо провел аналогию между действиями России в Украине и нацистской Германии. Он заявил, что Бразилия не приемлет вторжение, он призвал ввести против Российской Федерации меры, выходящие даже за рамки западных санкций. Его немедленно президент бразильский, полковник Жаир Болсонару, осек, сказал, что действия моего вице-президента и подчиненного фактически нарушают Конституцию Бразилии, и ему тут же задали вопрос, ну вы готовы осудить действия Путина? На что Жаир Болсонару, который тоже незадолго до войны, за несколько недель, летал к нему с визитом к Путину, я имею в виду в Москву, промолчал, ничего решил не отвечать.
Украинская война не оставила равнодушным действительно никого. Казалось бы, если уж бразильские политики ругаются из-за того, что происходит между Москвой и Киевом, это действительно глобальное явление, которое действительно, очевидно, окажет влияние на историю всего мира, вне зависимости от того, каким будет исход этой войны и какой будет ее продолжительность. Очень хотелось бы, что очень небольшой.
Итак, это был наш «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, подписывайтесь на наши выпуски, пишите свои комментарии, задавайте вопросы.
Продюсер этого «Атласа» Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте.
Мира вам всем, до свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.